Продолжим мы сегодня читать Евангелие от Иоанна, 8 глава, у нас 49 стиха. Читаю 49 стих. Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту Отца моего, а вы бесчестите меня». Иисус отвечает на то, что написано в предыдущем стихе, 48-м, где иудеи сказали ему: «Неправду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Одно из моментов, которые тут можно заметить, Иисус ничего не говорит про самарянина, правда?
Да.
Он говорит: «Беса нету во мне». А про самарянина он не говорит, что «я не самарянин», да? Вот. Не отвечает на это, да, потому что, я думаю, незачем самарян обижать и от них каким-то образом открещиваться, да, потому что это вообще как бы нелепость в данной ситуации, когда мы знаем по Евангелию, что самаряне, как правило, наоборот, выступают здесь положительным примером. Вот, и говорит он им в ответ, что беса во мне нет, и я чту Отца моего, а вы бесчестите меня. Вот ответ содержит в себе вот эти два слова: чту и бесчестите. Да, на это тоже можно обратить внимание. Чту — это греческое слово тимао, оценивать, определять цену, чтить, почитать, уважать. А бесчестите — оно очень похоже только с приставкой «а», «атимазу». То есть, как бы, одно другому противоположное слово, да? Угу. Чтить и бесчестить. Я не знаю, даже как в русском языке есть такие однокоренные слова противоположного значения, похожие или нет. Вот интересно, что это, поскольку речь идет об Израиле, есть два еврейских слова: кавод и калель. Кавод везде употребляется тоже вот в плане чтить. И буквально слово означает быть тяжелым, быть весомым и почетным. И говорится, когда о Боге, вот эта слава, вот этот кавод, тяжесть, вес. Но буквально слово означает тяжесть. И написано, например: «Почитай отца твоего и мать твою». Да, вот это слово как раз тяжесть. А противоположное слово — быть легким. Как раз, вот написано в Исходе 21 главе, 17 стихе: «Кто злословит отца своего или свою мать, тот должен, того должно предать смерти». И буквально, кто делает легким. То есть это тоже антоним, как бы противоположные слова: делать тяжелым и делать легким. И здесь Иисус, скорее всего, употребляет, если мы, наверное, бы слышали бы это на еврейском языке, как раз вот это, вот эти два слова, которые в Ветхом Завете часто идут как противоположность. Делать незначительным, делать легким, ну, бесчестить — это уже как бы крайняя, наверное, да, форма. Просто не почитать за Господа, не почитать за того, кого, чьи слова нужно слушать и так далее. Да? Вот что такое бесчестить. Да? Хотя само слово, да, означает бесчестить, унижать, да, вот греческое, да, переводится — покрывать позором. Я думаю, что здесь как бы существует вот этот намек для иудеев в двух словах о том, что действительно можно славить Бога, а можно как бы вот бесславить Его противоположно, да, своими действиями. То же самое, как Отца своего, потому что Он же Отец Небесный им, они же Его называли Богом, да, вот, чуть выше, да, то есть Отца имеем Бога, они говорят. А перед ними сам Бог и есть Иисус, да, и Он как бы им об этом и говорит, что вместо того, чтобы своего Отца во мне славить, делать почетным, делать весомым, уважать, прислушиваться, вы относитесь противоположно, да, относитесь небрежно, относитесь унизительно, с пренебрежением, да, вот здесь вот есть такой вот как бы антизвучание, да, вот в этих двух словах, потому что в русском, ну, не очень, может быть, это видно, хотя чту и бесчестите, но тоже что-то такое похожее. Да. Потому что вот он говорит, как бы противопоставляет: я чту отца моего, а вы бесчестите меня, да. То есть Ну, как бы, на первый взгляд, что странно, да, потому что там речь об отце, а тут обо мне. Но когда мы соединяем в одно, потому что же, ведь сколько раз мы тоже это уже вспоминали, эти места, что невозможно разделить отца от Иисуса и чтить отца и не чтить Иисуса Христа, да, то есть это просто невозможно, потому что они едины. И он говорит, я все, что я говорю, и все, что я делаю, делают дела моего отца, да, и таким образом он как бы им об этом говорит, что на самом деле, не чтя меня, вы не чтите и отца небесного, да, то есть вы просто занимаетесь самым настоящим богохульством, да, можно так сказать, да, если так на русский перевести, как вот в Римлянам написано в адрес иудеев, что хвалишься законом во второй главе, да, а преступлением закона бесчестишь Бога, и ради вас имя Божие хулиться у язычников. И написано у Петра в первом послании, в 4 главе, что если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почитает на вас, теми он хулится, а вами прославляется. Имя Христово, Дух славы, Дух Божий. Он так вот, как бы все это объединяет в одно, да, и это и есть либо честь Христу, либо бесчестие Христу. Да? То есть, опять же, о том, что злословить Христа, это значит злословить и Отца Его Небесного. Да? И, соответственно, наоборот, прославлять Христа, значит прославлять Его Отца Небесного. И вот есть еще такое упоминание в притче, которое про хозяина виноградника, где вот написано, что есть еще послав другого раба, и они этого прибив и обругав, отослали ни с чем. Вот это то же самое слово там у Луки, вот, которое здесь бесчестит. То есть об Иисусе говорится, да, и о подобных ему говорится, да, о пророках. То есть они как бы все находятся вот в такой ситуации, что люди, которые посланников Бога, а потом и самого Сына подвергают бесчестие, подвергает унижению, и это звучит, наверное, как такое суровое предупреждение. И еще такое есть место про апостолов, которые пошли из Санедриона, это в Деяниях 5 главе, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять, помните, что бесчестие. Как раз опять то же самое слово, да, то есть вот это бесчестие в данном случае от иудеев их просто соединило с Господом, да, они за него и пострадали, и они же были с ним в одинаковом положении перед ними, да, что тоже как бы их соединяет, да, написано, что они радовались, что за имя Господа удостоились принять бесчестие, потому что, ну, как вот Иисус сказал, да, блаженного, когда понесут ваше имя, как бесчестное, да, потому что так поступали и с пророками отцы их, и наоборот плохо, когда будут все говорить о вас хорошо, потому что, к сожалению, обратная, да, картина, что о лжепророках люди так говорят. Вот тут можем мы тоже такие интересные моменты в этом стихе заметить. Если кто-то еще что-то хочет добавить, добавляйте, включайтесь тоже в обсуждение, кто хочет, чтобы у нас не было монолога, а было бы общение. Да, Слава?
Я думаю, что вообще, что вот Бог отделяет для себя, и если люди начинают к этому относиться с бесчестием, вот как они вот сказано здесь, да, мы прочитали, что бесчестие, Иисус говорит, бесчестит меня, кто был Иисус? Мы знаем, что Он был посланный Богом, это Сын Божий, это был сам Бог. То есть все, что Он сам Христос о себе говорил, видевшие меня, видели Отца. То есть здесь вот прослеживается такая может быть вот цепь, то, что все, что связано с Богом, то, что отделено для Бога, для Его служения, и если к этому относиться с бесчестием, то тем самым мы наносим самое главное бесчестием самого Бога, да, самого Отца. И вот в одном месте в Ветхом Завете, да, сказано, не прикасайтесь к помазанникам моим, то есть помазанники, да. Вот, люди, которые были отделены для того, чтобы служить для Бога. Да.
Еще в этом предложении видно, как Господь говорит о равенстве Отца и себя, потому что я как-то почитаю Отца, а вы бесчестите Отца. То есть, как бы ожидаешь, что я почитаю Отца, вы бесчестите Отца. Но он говорит, вместо этого, вместо Отца я. Так что он говорит, здесь ясно, что он есть, а те, кто видел меня, видел Отца. То есть он Бог.
Угу, хорошо, давайте следующее прочитаем. Впрочем, 50 стих. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Интересно, да, здесь как бы Иисус полностью растворяется, да, вот в Отце, себя не выделяя, как свою славу отдельно от Отца, да, во-первых. А во-вторых, очень интересно тоже мне показалась сама мысль, что ищущий и судящий. И судящий, да. Не просто судящий есть, а ищущий еще сказано, ищут судящий. И вопрос, ищущий чего? И вот если по этому предложению смотреть, да, что вот он своей славы не ищет, потому что есть ищущий. То есть, как бы другой за него ищет, получается, славу, да? Кому? Ему же, да? Помните, как написано, если Бог прославится в нем, это 13 главе Иоанна, то и Бог прославит его в себе. И вскоре прославит его.
Здесь надо понимать тогда, да? Христос говорит, я и Отец одно. Но Христос как таковой, он говорит, я не ищу славы, есть ищущий.
Отец.
А Отец говорит, я не дам славы моей никому.
Вот он о Сыне говорит, что он его прославит.
А Сын прославит его.
Отца, да.
Да, Сын, то есть написано так, что вот он прославит Бога, да, то и Бог прославит его, да, вот как интересно, да, им мы понимаем, что действительно тут это можно распространить на всех, потому что ведь слава, слава Бога, она же и его детям тоже, но они не сами себе эту славу ищут, а и как точно так же, как и суда, да, то есть вот он сам не судил, написано, не злословил, взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному, о Христе сказано, да, помните, у Петра. Соответственно, и слава, да, то есть человек может искать славы своей и ничего не достигнуть при этом, да, хорошего. Да. А можно положиться на Бога, да, что Он выведет правду твою, как написано, да, как свет и справедливость твою, как полдень. Но Он выведет, не ты сам будешь доказывать свое величие кому-то. И вот это тоже момент, который для меня был тут немножко так удивительно, да, открытие, потому что просто не замечал этого фразы, но как бы воспринимать, можно, что я не ищу, но вот есть судящий, который с вами там разберется, да, за то, что вы меня не прославляете. А мысль-то, конечно, глубже здесь, о том, что действительно есть ищущие. Вот еще есть места, да, когда Иисус в 16 главе написано, когда же придет Он, Дух истины, например, Он прославит меня, Иисус говорит. Опять не Он сам, да, Он, Дух истины, потому что от Моего возьмет и возвестит вам, все, что имеет Отец, есть Мое. Поэтому я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Или вот в Римлянам, да, когда в 8 главе, так тоже мы все знаем хорошо это место, о том, что кого Он предопределил, помните, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и что? Прославил.
Прославил, да.
Да, получается, что Бог прославил тех, кого Он избрал. Вот это тоже очень интересно, да, что не только мы прославляем Бога, но и Он обещает нас прославить. Да, так получается, как и Христа тоже.
Андрей, вот если мы изначально возьмем, человек был создан для чего на земле? Для начала. Для славы Божьей.
Для славы Божьей, да.
Человек был создан для славы Божьей. Человек эту славу утратил через вошедший грех в него. И Бог пришел на эту землю, чтобы искать, восстановить эту славу.
Славу, да.
Да, и как судьи он поступает, тех, кто эту славу принимает, тех, кого он находит, кто принимает, да, Он оправдывает. А те, кто не принимает, то они подлежат что? Суду. И гнев Божий пребывает над ними, как написано. То есть вот здесь именно ищет свою славу, которая была прежде создания мира. И если мы еще знаем об Иисусе Христе, когда в 17 главе он говорит: «Отец, дело, которое ты мне поручил, я исполнил, и славу, которую я имел у тебя прежде веков, теперь вот обратно вот, яви меня в той славе, которую я имел прежде создания мира». Но человек был создан как образ и подобие Божие именно для славы Божией здесь, на венец творения. Эта слава была утеряна. И вот Бог и пришел на эту землю, чтобы восстановить искать среди спасенных душ, вот искать эту славу. А как судья он имеет право. Кто принимает, тех он оправдывает.
Да.
А те, кто не принимает, этой славы не имеют.
Вот как все. Да, я связан. Как все, да?
Вообще даже интересно. Странно, что отец ищет славу. Не просто он ждет, пока Иисус
может.
Да. Он ищет.
Ищет.
То есть он всей душой хочет.
Помните, в одном месте еще написано: Бог открылся кому? Не искавшим его.
Не искавшим.
Не искавшим. Да. Почему? Потому что он пришел, чтобы найти и спасти.
Найти и спасти.
И дать им славу свою.
Да.
Но здесь речь об Иисусе, что Бог в контексте 54 дальше будет разбирать, и сказано, что Иисус отвечал: я сам себя славлю, это слава моя ничто, меня прославляет Отец.
Правильно.
То есть здесь начало, дальше продолжение.
Да, речь идет о том, что действительно получается, что Отец Небесный ищет,
да, и ищет, да?
За человека.
За человека.
Не только ему какие-то земные обещает взять на себя заботы, да, но вот плюс ко всему, казалось бы, ну это уж чересчур.
Да.
Ну, спас там, оправдал, и то спасибо, да.
Да.
И в Царство Небесное ведет. А тут еще ко всему к этому. Да, и действительно много такого, да, там праведники высияют, да, как кто там, как солнце. Или как звезды, я уже не помню точно. Но, в общем, высияют, да? Это же тоже Богом обещано, да, что будет вот такая слава. Тех оправдал, тех, кого оправдал, тех и прославил. И действительно, вот в Исаии написано то, что славу упомянул каждого. Написано: кто называется именем моим, кого я сотворил для славы моей. Но о своем народе говорит. И как вот получается, что вот в плане вечности Господь не разделяет свою славу и славу детей своих, да, что это только мне, а вы тут как бы,
да,
ваше дело только меня славить и все, да. Он как бы опять же поднимает опять человека туда же, откуда он не спал, да, то есть он был сотворен как образ Божий, если и подобие Божие, да, если вот этот первоисточник славный, то его образ и подобие, оно тоже должно быть славным вообще по логике, правда? Это же наследственность прямая. Вот он такой же сделан, по такому же образу, подобию, но утратил вот эту славу в результате греха. А здесь получается так, что действительно вот желание Отца не просто от смерти спасти, от погибели, а действительно вернуть человека вот в эту славу. Во всю полноту. Да? И ночью еще, как у Павла написано, да, что если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославить, да, с ним и прославиться. То есть это опять нас Бог с собой соединяет. Не только в страданиях, да, но и в славе, которая должна открыться. Это тоже большой целый пласт такой, да, истины, который мы встречаем часто, о том, что Павел говорит: теперь готовится мне венец. Да?
Да.
Он говорит о себе, что вот скоро он будет прославлен. Да, он здесь готовится казнь, а говорит, что он будет прославлен, ему готовится венец славы. Да? Что все это вот действительно тоже наше, если начатую жизнь, как написано, да, сохраним до конца. Хорошо.
Да, интересно.
Насчет пятой главе мы тут проходили, да, читали, что как Иисус там так сказал: как вы можете веровать, если друг от друга принимаете славу? А вот славы как от единого Бога не ищете.
не ищет.
То есть, вот это так вот ищет, то есть, это значит, ему доверить тебя прославить, не? Друг от друга, да, вот есть вариант искать свою славу от человека, от человека. А есть вариант делать Божию волю, да, для того, чтобы Бог тебя прославил. Вот это есть, мы здесь начинаем понимать, что это значит искать славу от единого Бога. Да, это так. Так же, как Иисус, то есть он, это заключалось не в том, что он себя хвалил, а в том, что он просто целиком полагался на своего отца вот всем это, в этих вопросах и просто исполнял его волю здесь, понимая, что здесь среди людей слава будет очень немного ему, да, и мы же видим, да, в Исаии написано, не было в нем ни вида, ни величия, не было в нем ничего, что привлекало бы нас к нему, был презрен, умолен между людьми, то, как это выглядело здесь на земле, а тем не менее он же, Иисус, ему принадлежит слава, да, и написано, что он в славе и силе, и придет на облаках в день соответствующий, да, да. Это все как бы вот уже от Бога, да, кого действительно он прославит, те и высияют, как солнце,
как
да.
Солнце.
Получается, слава – это выражение Бога.
Да, это получается какой-то, да, из атрибутов Бога. Бог, на самом деле, наверное, также не может быть ни в славе, как не может быть ни в истине, да, ни в любви, ни в свете, да. И, соответственно, он не может быть и не в славе. Он может быть здесь у людей не в славе, но это не меняет истинного положения вещей, что на самом деле слава у него вся, во всей полноте, да. Она иногда сокрыта от людей здесь, да? Да, до поры, до времени, как и все остальные атрибуты Бога. Люди не видят ни славы Его, ни любви Его, ни справедливости Его не видят. Часто ничего не видят. А мы вот понимаем, что на самом деле это все это Его. И, собственно, Он все это и есть сам, да? Более того, да?
Он и сам есть слава.
Да, и есть любовь, и есть истина, и есть свет, и все это абсолютно с ним отождествляет Слово Божие с Господом, с нашим. Ну и судящий, да, судящий, нам как-то здесь, наверное, понятно, да, что то, что я уже прочитал из Петра, что, будучи злословием, он не злословил взаимно, может быть, как раз к этому месту тоже относится, потому что ведь его же злословят здесь. И самарянин, и без себе, да, и мы не видим, чтобы он какие-то, да, взаимные злословия произносил, да, здесь, или какие-то
возмущения.
Да, да. Он просто констатирует факт, что я чту отца, вы злословите меня.
Ну да.
Вот. И это тоже как раз такая связь вот с этим стихом из 1 Петра 2:23, что предавал то судей праведному. И славу свою, и суд свой. К следующему перейдем. Еще, может, у кого что. Давайте 51-й.
Давайте 51-й, это уже ясно. Истина, говорю вам.
Истина, истина говорю вам. Кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Интересный стих тем, что два раза тут двойное утверждение, сначала истина, истина, а потом в оригинале двойное отрицание, да, вот оно иногда встречается в Евангелии, все буквально переводит, нет, не увидит смерти вовек, вот так вот, то есть там
нет.
Подобные места бывают, да, там, если мы посмотрим, там, да, допустим, кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды, например, есть такое место в Матфея, истинно говорю вам, нет, там буквально, нет, не потеряет. Ни за что как бы не потеряет, написано. Если так, ну, как-то на русский трудно переводится. Я даю им жизнь вечную, например, Иоанн 10:28. И нет, не погибнут вовек. Да, и вот нет, там вот усиленно отрицание. То есть ни за что не погиб. Как бы, ну, никак, ну, даже не знаю, как это по-русски.
Ну, вот очень хорошо.
Усиленное. Ни за что, да.
Ни за что не.
казалось бы, можно сказать, как не погибнут, а там еще двойное усиленное такое нет. То есть, я думаю, что всегда, когда истина, истина, и всегда к этому стиху особенное внимание, Господь, какой-то особенно как бы, да. важный, фундаментальной истины хочет нам сообщить. С другой стороны, еще тут можно попытаться найти связь с предыдущим стихом. Мне кажется, что она тут тоже есть. Потому что как бы идет речь о том, что, что от Бога исходит. То есть он же, опять же, опять вот возвращается как бы к тому, что он сам есть Бог. Ну, то есть, как он говорит мне. Кто соблюдет слово Божие, допустим, он говорит, кто соблюдет слово Отца моего? Он говорит, кто соблюдет слово мое? А такое заявление, что кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Ну, кто, разве может человек такое сказать? Да, то есть, это говорит только о том, что говорящий говорит абсолютно слова Божие, да, и сам является Богом при этом, потому что это мое слово,
да.
мое. Да, и, во-первых, мое как Бога, а во-вторых, мое, так поскольку оно абсолютно заповеди Божьи, она абсолютно в нем находила свое исполнение и подтверждение. Кстати, вот второе, вторая сторона, она встречается в первом псалме. Первый псалом, помните, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. И вот там только к Торе Господней воля его, закону Господа воля его, и о законе его размышляет он днем и ночью. Что интересно, что когда мы читаем по-русски, то мы можем понять, что это его относится к Богу, то есть о законе Бога только лишь. А когда ну, с еврейского читаем напрямую, то вот это его, оно... как бы больше наносится к тому человеку, о котором сказано, что он блажен. То есть, как бы этот закон Божий, слова Божьи, они тоже становятся его законом. Они становятся его заповедями. Да? И это тоже удивительным образом отражается в Евангелии, потому что да, слова мои в вас прибудут, да, и вы прибудете во мне, и я в вас. То есть, вот эти слова становятся частью вас, получается. И это уже, уже не чье-то, не чей-то закон, а это ваш закон становится. Вы становитесь и вы тем, что вы живете этим. Да? Вот да, это да. тоже очень такое интересное проникновение. То есть сразу два смысла. Да? С одной стороны, мы видим, что он говорит как власть имеющий, как бы как сам Бог здесь, а во-вторых, если он говорит о себе как о том, кто пришел в образе человека, он говорит, что это мой закон. И это мое слово, да, по-любому это мое слово. Да, вот мы же говорим, там, моя вера, да, она же тоже как бы Господняя вера, а она наша вера, она нашей становится верой, и мы же не отделяем ее от себя, да, вот
ну, да. что же. Интересно, вот, Андрей, вот ты сказал, да, что вот этот стих, он подтверждает как бы предыдущий, да, вот, смотрите, мы сейчас, вот, Бог ищет тех, кто примет его славу, чтобы дать человеку эту славу. Но как Бог ищет людей на земле? Через что он ищет? Он ищет через свое слово. Потому через что слово, через да. его слово у нас начинается сеяться зерно веры.
Да.
Слово вера от слышания, слышание от слова Божьего. И дальше, дальше Христос говорит, кто соблюдет слово мое. То есть все заповеди, которые он основные дал, вот это все, вот, знали, кто будет, кто принимает, кто в этом живет, то есть вот он обретает спасение, жизнь вечную.
Да.
Именно Евангелие принес нам Христос на землю.
Да.
Благую весть.
Благую весть.
Спасение.
До спасения, да.
И если мы понимаем, да, то мы видим, что слово Бога, да, оно является неотъемлемой частью нашей жизни. Вот
да.
как Андрей сказал, оно в нас вот. У нас сеется, у нас оно вот прорастает, если мы даем место или что. Ведь когда начинаем мы читать Библию, да, читаем Евангелие от Иоанна, вначале было что?
Слово. Слово.
Все. Вот вначале было
там
слово.
Слово было Бог.
Да.
Интересно.
А вот к этому интересно тут слово соблюсти. Кто соблюдет мое слово? Что такое соблюсти?
Ну, значит, я думаю. принять его.
Греческое слово терео,
да,
означает
соблюсти, это исполнить.
Охранять, исполнить, не, буквально, да? Буквально, смотрите, что оно означает. Вот. Охранять, беречь, стеречь, соблюдать, хранить, исполнять, как переносное значение этого слова.
Да, то есть это сохранять и хранить, это совсем другое.
Интересно, что вот в иврите то же самое слово шмор, хранить, шамер, да, страж, шмор, лешмор, хранить, и очень много, а так вот Бог и говорит, то есть, где у нас приведено как соблюдать, на самом деле блюсти, это вот как блюститель закона, да, то есть тот, кто хранит, да, не то, что он сам этот закон соблюдает, да, вот просто само звучание слова блюсти, это значит стеречь, ну, на самом деле, да,
да.
А уже вот как бы из него наше бытовое понимание, что это соблюдать, то есть следовать определенному да, закону, уставу, закону, да.
Вот
устав.
Смотрите, да, мы начали, когда вот мы начали общение вот, по Слову Божию, Христос говорит, я чту отца моего.
Угу.
Что, как он чтит? Он соблюдает его слово. Я пришел исполнить что? Волю не свою, но отца.
Отца.
И вот именно это, такую вот модель божественного присутствия Бог передает тем, кто его избирает.
Избирает.
А кто бесчестит? Тот, кто не соблюдает.
Вот как друг за другом.
То есть вот.
Я, например, когда к себе применяла, извините, соблюсти, мне все-таки близко к тому, чтобы исполнить. Я все время думала, ну, соблюдаю я те же заповеди. Ну, то есть сквозь призму заповеди можно видеть свое отступление.
Отступление, да?
То есть через это зеркало можно видеть, что ты не соблюдаешь это, не соблюдаешь это. Вот что говорится в слове, это не соблюдаешь.
Не
а хранить – это другое. Мне это ближе. Потому что это означает, что как хранить? Ну, помнить, если так говорить попросту. Помнить – это значит держать в памяти. Он сказал про трапезу, делайте это в воспоминание мое. Помните, помните меня. Это значит, держите меня на первом месте, как свою суть. Это как в псалме, там душа моя ночью там ищет Господа, утром я просыпаюсь и так далее. И мне это ближе. И соблюдение слов – это вот одно, а вот хранение вот, как сокровище.
Кто не соблюдает, да, в зеркало да, посмотрелся и забыл.
Ну, мне больше нравится, что Иисус говорит.
Нет, ну просто, о чем тут спор? Просто само слово по себе, само слово и его аналог в иврите означает «хранить».
Хранить.
Хранить, да, больше всего
подходит.
Вот что
важно, хранить, толковать.
Не всегда получается.
Растолковать тоже. Просто помнить и ничего не делать, это одно. А другое, это, исполнить это уже другое тогда понимание.
Да. Это другое.
Это как дополняешь это стих, где Иисус говорит, истинно, истинно говорю вам, верующие во меня имеют жизнь вечную.
Без дел.
Это использовать слово веру, верующие. И здесь он использует слово соблюдает.
Верующий, соблюдающий.
Как дополняет это понимание, что не только верит, но верит значит соблюдать тоже.
Вот в Иоанне 14 главе много-много раз, вот смотрите, как в 14 главе именно, вот 15 стих Иисус говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди, или соблюдете, там можно и так перевести, то есть если любите, то тогда, то есть, или как бы храните, кто имеет, дальше 21 стих, если кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. 23 стих, Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет,
соблюдет.
Слово мое.
Где?
Это 14 глава Иоанна.
Исполни.
И отец мой возлюбит его, и мы придем,
исполни.
И обитель у меня сотворим. И в следующей главе исполни. Опять 10 стих. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви своей. И я соблюл заповедь. Нет, понимаете как? Вот как раз тут очень интересная, я думаю, тоже для нас тема, потому что ну не случайно есть... даже в иврите есть слово делать. Осе, да?
Осе.
Осе.
Угу.
А есть слово шмур. Шамир, шамрон от этого слова. Самария. Ну, короче, в любом случае означает хранить. Хранить. Ну вот напрасно бодствует страж, да, шамер. Шамер — это страж, тот, кто охраняет, если Господь не содержит дома. И очень много это слово используется именно о заповедях, именно в этом звучании. Это тоже есть о чем подумать, да, потому что у нас есть два варианта, две крайности. Одна — просто их помнить, да, не забывать, а другая — просто их делать, да.
Да.
Но само слово означает нечто... собирающие, наверное, оба этих значения, да? Почему сказано хранить? И не сказано исполнить просто в чистом виде, да? Я думаю, что ведь еще есть какой момент? Мы же знаем, что никто не может исполнить весь закон, да? И когда не Бог может. Говорит об этом, то есть ты должен все это сделать. И как бы получается, что изначально ты уже подставляешь себя под то, что ты не можешь. И поэтому слово «хранить», оно означает какое-то глубокое нахождение в сердце, да, вот этого закона. Даже если ты, ну, как вот праведник, да, 7 раз упадет, написано, ну, встанет. Это как? Так он, получается, не исполнил, раз он 7 раз упадет. А почему тогда праведник? Вопрос, да, вот, и таких мест тоже много. Почему? Потому что вот есть вот это определенное звучание более глубокое, храните в сердце, да, то есть это, когда этот закон становится вашим законом, даже если что-то происходит, вы не можете в этом, как вот верующий человек, да, он не может спокойно грешить.
Да.
Он может где-то, ну, бывает, да, прогневался, что-то сказал, там, осудил кого-то, еще что-то сделал, но ты понимаешь, что ты, у тебя внутри есть что-то, что этому противится. Ты не можешь в этом состоянии комфортно себя чувствовать.
Да.
Вот есть. Это отличие, кстати, да, не то, что ты, вот, ну, хорошо, если получится у кого-то никогда ни о ком там плохо не сказать, всегда ко всем проявлять любовь, всегда все отдавать, всегда всем делать. Ну, а сама заповедь, она все равно в тебе присутствует. Ты понимаешь, что так правильно, что это истина, что это Слово Божие. Ты хочешь всем сердцем, да, ее исполнить.
Да.
То есть ты идешь к этому свету, ты стремишься к этому свету. Даже говорят, что человек вот праведный, даже, ну, в нашем христианском особенно понимании, человек, который достиг какого-то вот безупречного поведения, а человек, который стремится, идет к этому, которого жизнь представляет путь наверх, к Богу. Вот тот, кто движется вверх, он и есть верующий человек, он и есть Господний человек, и который к этому не стремится, да, никуда не идти невозможно, он сползает вниз просто, да. То есть есть вот в этом, наверное, да, потому что идет к свету, либо человек идет к свету, говорит Иисус, да, либо он не идет к свету, да, он ненавидит свет, он идет в другую сторону. И вот в этом смысле, когда хранить, мы понимаем, что это вот так глубоко принять и возлюбить само это слово, беречь его, понимать, что оно свято, что оно истина. Помните, как у Павла написано, и закон свят, и заповедь добра, и по моему там разуму я нахожу удовольствие в ней. Да, когда он там говорит о том, что есть проблема в том, что в плоти-то живет иной закон, противоборствующий вот этому, да, слову Бога, и происходит постоянная война, но заповедь, она живет в этом внутреннем человеке, она его, в нем растворена, он это любит, да, он к этому стремится. Вот интересная такая вот, интересный образ.
Вот Петр, да, пишет, он в первом послании своем, в 2 главе пишет, да, итак, отложивши всякую злобу, коварство, лицемерие, примите насаждаемое слово, как кто? Как младенец.
Как младенец.
Да? Вот младенец, да, родившийся младенец, почему он тянется всегда к груди матери?
Да.
Потому что он другого ничего не желает.
Не желает.
Потому что это в нем уже заложено.
Как бы, да.
В нем заложено уже. Он другого уже ему... Попробуйте, вот только родился младенец, попробуйте дать ему кусок хлеба или чего, или что. Ему ничего не надо. Ему нужно молоко матери. И вот Петр именно к этому и призывает, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы оно жило в нас, вот хранить, чтобы жило, иметь правильное направление, чтобы нас тянуло всегда именно к тому, что мы больше всего любим и то, что мы больше всего желаем.
Ну, от, да, этого и вот будет это исполнение.
Там как раз есть перевод, да? Хранить вот как страж, да? то есть охранять. Охраняет всегда действительно что-то ценное, да?
Да.
И это слово, оно хранимое слово и будет у нас выполнять работу.
Да, оно будет побуждать постоянно.
Да, конечно, не в том смысле, что где-то на полке хранится, и ты там теоретически знаешь.
Если сердце хранится,
а ты понимаешь, что это жизнь, что так надо, что это, к этому надо стремиться, идти, прилагать усилия, да, вот, чтобы вот достигать вот того, о чем Господь тебе говорит. Кстати, первый раз это слово «шмор» встречается во второй главе Библии «хранить» или «соблюдать». И звучит в стихе 15, что взял Господь Бог человека, поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Mm-hmm. Как интересно.
Тоже написано. Интересно.
Человека. Он поселил его в Эдемском саду, чтобы возделывать его. Ну, сад
возделывать. И хранить, да, человека?
И хранить его, написано.
Поддерживать.
Да, и вот хранить его, опять это слово шмор.
В том состоянии, в каком...
Охранять. Да, вот что-то такое ценное Бог доверил, что человек был предназначен хранить.
Очень часто возникает вопрос, так, mm-hmm. кого было хранить?
Да, казалось бы, да?
Да.
Все Божье.
Все Божье. От кого хранить?
От кого хранить?
Но Бог уже поставил и наделил человека вот именно таким.
Ну, как бы, какое это было, да, качество.
Наверное, в то время уже был этот, который... Еву соблазнил.
Я не думаю, просто смысл действительно самого слова «хранить» – это более глубокое уважение иметь к тому, что тебе сегодня дано и верено. Вот.
Да.
То есть иметь ко всему более такое почтенное, такое вот уважительное отношение ко всему. И Бог говорит «хранить», значит, имей вот ко всему творению, то, что вот он
создал,
да. Да, имея вот такое почтительное уважение,
трепетное отношение,
да, отношение ко
да.
всему. Вот, здесь уже вот.
Как интересно.
Самое интересное тоже у меня есть. Возлагать надежду на Бога, не забывать дел Божьих и хранить заповедь Его. Как будто вот все это в одной связке, как-то отдельно нету, вот все что-то вместе. И хранить, и помнить.
Вот это слово «хранить» везде проходит, да?
Везде, да.
Не так просто, да?
Надо действительно помнить, что это не положил на полку и забыл. И
ну
надо
да.
вот стеречь, чтобы не ушло никуда. И обновлять себя вот в этом слове. Потому что очень часто какое-то видение, какое-то откровение, которое мелькнуло. И вообще это состояние улетучивается, если во плоти. Поэтому действительно хранить, быть настороже, это не так просто.
Да.
Да, вот действительно, от чего хранить сад, а от чего хранить заповеди, да?
Да.
И, наверное, если мы ответим, от чего мы призваны хранить Слово Божие в себе, от того же храните сад был, должен Адам, да, наверное?
Да.
От чего? От своего собственного какого-то разгильдяйства? Или чего, да? Чтобы к этому относиться действительно как к чему-то данному Богом, трепетно, да, либо, да, ничего что, особенного.
Безответственно, чтобы ответственно все.
Да, то есть как по две стороны возделывать и хранить, не просто возделывать. Ну, возделывать, да, какие-то грядки там, не знаю, что, как это понять, возделывать. Вообще нам кажется, что все готовое было, да, ну что там еще возделывать и от чего хранить. А Господь человека всегда как-то в сотрудничество с собой призывает. Даже в этом Эдемском саду у человека было дело. Не просто там...
Просто чтобы все готово, да?
Да.
А было и дело еще.
А было какое-то сотрудничество с Богом. Бог насадил, человека-то он поместил, а человека часть была возделывать и хранить то, что Бог сделал. Ну, как животных создал, да, человека надо было их имя придумывать. Тоже с ним позвал его к себе в коллеги, в сотрудники. Не просто там лежи, а я тут все за тебя сделаю. Да, вот это интересно. Он так вот Господь распределил между собой и человеком определенные вещи.
То есть, причем, да.
Когда начинаешь понимать, зачем нужна молитва. Зачем нужна молитва, если Бог и сам знает, что хорошо, и сам все сделает.
И да? все знает, да?
А вот опять же, зачем было сад? Да тем же, зачем и сад возделывать и хранить? Чтобы человек участвовал в процессе хранение, возделывание, преобразование каких-то вещей в этом мире к лучшему, да, и, да, и в духовном, и даже в материальном, вместе с Богом, да, представляете, вот насколько...
Оказывается, да, тут, и человек, чтобы задействован,
кто
да?
такой человек, как Бог хотел его с собой рядом видеть, угу. такого, как друга, да, как твоего помощника, соратника, не просто, да, какого-то там подопытного или какого-то там, знаю, декоративное, какое-то существо декоративное, да, для красоты. А вот прямо вот вместе, давай ты со мной будешь вместе делать дела великие. Правда ведь интересно, да? да? И я думаю, сейчас, да, мы понимаем, насколько Бог может человека, вот, если человек готов использовать в каких-то таких великих делах, которые, по идее, Божьи дела. Ну, то же самое, вот, и проповедь, и Евангелие, да, и спасение людей, это же дело Божие, а ведь он же людей призывает в этом помогать, что ему стоит, да, опять же, самому всех
вот именно,
там взять, притащить, сделать так, что он пришел, да, ничего не надо делать, все само по себе происходит. А вот как-то вот все равно сотрудничество, да, происходит. Мы это видим постоянно, это меня даже могло удивлять, почему это, зачем это надо. А вот все вот в этом вот, да, соблюдет, да, кто будет, кто сохранит, кто будет хранить вот так трепетно мое слово. То есть для того, чтобы хранить трепетно слово, надо его принять как слово Бога, да, надо принять Христа, как вот он говорит, относит себя как Бога, как истину,
как истину, да.
Непререкословную, единственную истину, чтобы ничто его от этого как раз хранить, чтобы ничто ее не вытеснило, не заменило, не заглушило. Чтобы это все не растерялось там где-то и не размазалось. А все вот в этом первозданном состоянии, в чистом, вот это же надо. Это как бы получается синоним, если любите меня, говорит, тогда вот так вот сохраните слово мое.
Да.
Вот вам любимый вами Господь сказал, вот он раз вами любимый, так вы сохраните, что он вами сказал. Ну, логично, правда? Люди же дрожат, да, какие-то любимые люди им что-то там написали или, да, передали, же это берегут обычно какие-то, да, вещи. Так, а здесь вот слово Божие, говорит, ну так вот, да, а это раз это синоним, то понятно, что кто не увидит смерти, тот, кто любит Господа. Можно и так здесь, да, развернуть эту фразу. Кто любит его, тот Христа, да, тот уже все, на нем прощение Божие находится, поэтому смерть ему уже равнозначно, да, тому, что вот верующий в меня имеет эту жизнь вечную, верующий в полном смысле, да, слова, не теоретически только факт, а вот так, чтобы отдать действительно себя, чтобы признать Бога в нем, чтобы вот так взаимно пропитаться, в себя все впустить, самого Христа в себя впустить и дать ему в тебе жить, действовать. Вот все в таком слове, в этом слове, да, можно увидеть, соблюдет. Просто чтобы у нас не было такого поверхностного, да, типа понимания, что соблюсти там, соблел там правила движения дорожные, да, там 60, еду 60. Ну что я там, да, у меня же не в сердце не живут, я прямо вот так трепетно, вот она там каждый вечер перечитываешь, ты их там берешь, там читаешь, хранишь.
Ну да, чтобы сохранилось все.
Ну там что-то соблюдаешь, чтобы тебя не наказали. Да. И всего делов, да. Вот. А тут, конечно, глубже это все. Глубже само слово, оно намного глубже, чем на первый взгляд может показаться. Второй раз сказал Аврааму, ты же соблюди завет мой. В 17 главе Бытия. Ты ли сохрани завет мой, ты и потомки твои после тебя. Даже, сказать, соблюди завет. А речь шла об обрезании, собственно. То есть, это же вообще какая-то получается, ну, разовая акция, да? А тут как хранить? Это просто знак завета. То есть, ты храни со мной завет. Ты храни, что ты мой. А я твой Бог, ты вот это храни, ты это не забывай, ты береги это. Вот это вот, то, что тебя Господь вот так вот одарил, что сделал тебя своим, открыл тебя себе и заключил с тобой завет. Вот этот завет ты береги и храни, как бы он говорит Авраам. Да, вот он с ним так. Ходи передо мной, да, и будь, как непорочен написано, целен, цельным будь. Буквально написано, цельным будь. То есть вот принадлежи мне, уже полностью принадлежи. И будь со мной уже полностью, будь со мной. Не метайся наполовину туда, наполовину сюда. Сегодня так, завтра так. И вот это вот тоже соблюди, храни завет этот мой. Храни, что я твой Бог. Храни, что другого нет у тебя. Да? И все, в этом, ну, все опять, всю Библию все, можно увидеть, как полнота. В капле, да? В, да. Это, в одной слове. Тут храни этот завет. Храни слово мое, храни, да? И тогда ты будешь Божий, и тогда тебе уже ничего не страшно. И еще интересно, да, что... Да, еще тут вот... Иисус говорит в 17 главе, несколько раз употребляет это слово в 17 главе, тоже интересно, прям 6 стих, что «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира, они были Твои, и Ты дал их мне», написано, «и они сохранили Слово Твое». Смотрите, как, да, интересно? Они уже, как в совершенной форме сказано, сохранили. А это то же самое слово, соблюли, вот это вот греческое. В 11 стихе написано, «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое». Смотрите, да? Смысл явно уже слово меняется на сохрани. Сохрани. Да, именно сохрани их. Да, он, то есть, знаете, как интересно, они сохранили слово, и ты сохрани их. Мы, может быть, не увидим в русском переводе, что это одно и то же слово. Там сохрани, здесь соблюди, я соблюдал, а потом опять, вот смотрите, да, дальше читаю. 12 стих следующий. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Представляете? Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание 15. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. То же самое слово. Соблюл, сохранил. То есть вот, когда мы понимаем, что это такое, да, оно какое-то вот такое оберегать, да, делать своими, хранить. Да, то есть, потому что как мы по-русски тогда переведем, да, вот ты я соблюдал их во имя Твое. Это же понятно, что надо переводить на современные, как я сохранил их.
Да.
А, то есть вот, не как правило соблюдают.
Ты сохранил слово терпения, я сохранил годным искушением.
То же самое слово, кстати. Да. И, вот Откровение 3 глава, например, 8 стих. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое. Это 8 стих 3 главы. Угу. То же самое слово. Сохранил, там переведено. И 10 стих, да, вот то, что ты сейчас вспомнил. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную. Понимаете, да? Какая взаимность опять появляется у нас в Евангелии. Но ты сохранил.
Я сохраню то.
Слово терпения моего. То и я сохраню тебя, да? Угу. Кто любит меня, тот сохранит заповеди мои, и отец мой возлюбит его, да, вот здесь так вот перевести. Очень, очень такое слово замечательное просто, да, просто замечательное. Вот это вот хранение, именно хранение слова, хранение завета, хранение, и хранение, и человека, слово Бога, человек как бы хранит слово Бога, а Бог хранит человека в ответ, да, как,
да.
И они, получается, друг друга как бы хранят. Человек Бога сердце своим хранит, как Адам Эдемский сад хранить должен был. Вот, и Бог хранит человека. И используется опять одно и то же слово. Интересно, да, получается? Да. Если так вот здесь вот поглубже рассмотреть. То, что касается хранит, еще написано «не увидит», интересное слово. Тут «не увидит смерти вовек». Интересно, что вот это вот «да, смерть меня не увидит», «нет, не увидит», да? Нет, усиленное отрицание используется. Усиленное отрицание. И вообще увидит слово «феорео», по-моему, так оно звучит, «смотреть в качестве зрителя». Так вот перевод звучит. Смотреть в качестве «увидит». То есть как нечто такое даже интересное. Да? Обычно используется слово «вкусит смерти», да, вот в Евангелии.
Там другое слово.
Да, «вкусит», а вот здесь именно слово «увидит» использовано. Это тоже, вот, я несколько так даже обратила на это внимание. Вот написано: «Истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную». И это 5 глава и 6 глава опять: «И верующий в меня имеет жизнь вечную». А вот написано, например, в 3 главе: «Отец любит сына и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем». Интересно, что вот написано «не увидит жизни». Увидит, да. А вот а есть не вкусит, да? Вот единственное, что вот смотрите, в Луке во второй главе, а где о смерти говорится, сказано только еще один раз в Евангелии, Лука 2:26, где говорится о Симеоне, которому было предсказано, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Не увидит смерти. А больше нет. И вот как это интересно. Ну, или это синонимы вообще, да, вкусит. А в остальных местах везде написано «вкусит». Ну вот, 52 стих. Иудеи, когда ему отвечают, они говорят: «Как же ты говоришь, что кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти». Они вот так услышали. А Иисус говорит: «Не увидит». Да? Ну, вот, тоже интересно. Потому что действительно это слово означает как бы некоторую отстраненность от происходящего. Да? Почему сказано «смотреть в качестве зрителя»? Как сказано, помните, в 90-м псалме, там только смотреть будешь глазами твоими, да, к тебе не приблизиться, да? Как-то так там, да?
Вот? Да, да, да.
Но если вот взять притчу, да, которую Христос рассказал о богаче и Лазаре, да, вот богач, оказавшись в таком месте, он увидел и Авраама, и увидел Лазаря. Но Лазарь, наверное, богача не видел.
Да, вот тоже здесь вот такая бы, да?
Представьте, что мы отстранены от смерти, когда умираем. Видимо, этого. Настолько видеть вечную жизнь, что не увидеть смерть, а просто перейти.
Так это и в пример этого, наверное, вот это написано, да, что вот Лазарь не видел.
А может, ты правда так пройдешь, ты не увидишь. Вот может такое быть?
Да.
А как говорят, что люди раз и видят Господа, да? Ну, как бы бывают такие свидетельства. Уже умирать, и он как бы человек видит.
Да. Нет, а вот
смерти самой, получается, он не видит.
Вот смотрите, а пример. Да, пример, когда Стефана побивали камнями.
Да.
Град камней. Это уже смерть, вот он все. Но он не думает об этом, не говорит о его переживаниях. Он видит отверстие неба и Христа.
Да.
Вот.
Да,
вот,
да,
то
да,
есть
да,
он уже все. Вот, ну, представьте ситуацию, да, на тебя летит град камней, там озлобленные люди там,
да,
кидают и все. А вместо этого он видит Христа.
Не чувствует ни боли, ничего.
Вот, то есть, понимаете, вот,
да, вот
переход
тоже.
Именно вот такой.
Переход. Так и многие вот это видение бывает,
что
видят в момент смерти.
Чтобы быть зрителем при собственной смерти.
Но при этом сказано, да, вот как Павел, да. Помните, он пишет Тимофею: «Представь себя Богу каким? Достойным.
Чистым, неукоризненным».
Чистым, неукоризненным.
И что дальше? Говорится: «Представь достойным для чего? Проповедуй Евангелие, проповедуй Слово Божие».
Верно
преподающим Слово истины, то есть Слово Божие. Представь себя достойным. А чтобы быть достойным, надо это все хранить.
Да.
То есть о чем мы сейчас говорим? А без этого достоинства и хранения ты не увидишь Христа, отвергшего они.
Да.
И это... ты будешь думать только о смерти. И тогда ты с ней встретишься, да?
Получается, да, что вот. Есть вариант, либо ты увидишь саму смерть.
Да.
Ну, как бы в самой постановке вопроса стиха, либо ты можешь ее не увидеть вообще. То есть для людей ты как бы умер, окружающих на земле, а ты сам с ней не встретился. Ты сразу встретился с Господом. И вот это тоже интересная вещь, да? Бог же не случайно слова говорит. Он же не путает слова, да. То есть он говорит это не случайно. Сразу. То есть это очень обетование удивительное на самом деле. Что ты этого не увидишь. Я что-то недавно читал там про черную дыру физики. Пишут, как бы, и последние изыскания, что человек видит, попадающий в черную, увидел бы, да? То есть для окружающих он пропал там и погиб. А для него, это причем это физики, это не для него совершенно все происходит по-другому. То есть у него ничего не изменяется. Вот что интересно. Вот я такой прям буквально где-то наткнулся на такую статью. И сейчас вот что-то вспомнил и понял, что ведь они говорят, что даже с физической точки зрения, вот они так к этому подходят, что со стороны окружающих он там все погиб, сгорел. Изничтожился, а в точку расплющился.
А сам?
А с точки зрения его, у него все нормально там. И, то есть это как бы, не знаю, как это, ну, кто это может проверить, да? Но вот здесь вот очень интересный отклик на эту тему, что смерти ты не увидишь. То есть мы видели, человек вот лежит, тело, да, душа вышла.
Ну да.
А верующий человек, он с ней не встречается, со смертью.
Со смертью.
Да, и вот Стефан, да, там написано, что он видел? Небо, да, отверстие. И сына человеческого стоящего, еще на это обращает внимание, это он воссел, написано, а там написано, что он стоит. Он его встречает. Стоя встречает. Не сидит он на небе.
То есть уважает.
А да, такое, как друга, как друга просто встречает. И он это видит. И действительно, со стороны земной это страшное событие, там тело, там что-то с ним происходит, калечит, да, а с точки зрения Стефана он уже не здесь, да, фактически он уже там.
Все, там хоть что вот, хотите с ним вот, делаете, да?
Удивительная такая.
А он уже ничего не чувствует.
Вот люди, да, которые сегодня не знают Христа, для них смерть это все-таки есть какое-то качество, которому они отдают какое-то, может быть, там свое внимание или что. Или вот когда человек погибает когда, там, в катастрофе, да, или что там, или еще каким-то, может быть, событием. И вот люди говорят, какой страшной смертью он умер. А что, когда человек просто умирает? Это... То есть у людей нет
этого. Да, нет вот этого.
Да, а здесь мы читаем, что... А человек, который принял Христа, уверовал во Христа, он перешел из смерти в жизнь.
В жизнь, да.
Почему? Потому что жизнь, источник жизни живет в нем. И он постоянно это хранит, возделывает. Об этом постоянно помнит. И тем, чем больше он это делает в каждом дне, тем больше и больше он взбирается на ту вершину, где Христос ожидает любящих его. И когда наступает момент его смерти, там независимо, он не думает, какая, что там это будет или чего что. Он видит перед собой Христа, потому что он к нему идет.
Ну да.
И вот ситуация со Стефаном, да, вот вроде с одной стороны, какой страшной смертью мученической, да, но все апостолы тоже перенесли мученическую смерть. Но они не о смерти думали, они думали о чем? Они думали, как Павел говорит, а теперь готовится мне венец, который Бог приготовил.
За да. Что? Вот герой, у них тоже не было страха, да? Страха,
да?
Страха, вот то, что они там.
Есть одно, конечно, есть человеческое, вот тогда, когда человек говорит, да я готов там умереть, там это все, я там, ну, чисто такое эмоциональное, да, чувство. А верующий человек, он понимает, что смерть, она над ним не властна. Чего он с ней будет связываться, чего он о ней будет думать?
Он о ней даже не думает.
Да. Он о ней думает, как о переходе к тому, чтобы встретиться со Христом. Вот. И, конечно,
да, вот тоже интересно, да?
Когда человек живет этим.
Вообще как переход, да.
Да, да.
Просто переход, да. Вот это тоже очень интересно.
А вот, кстати, и действительно.
Верующий человек постоянно живет, да.
Это вопрос подняла. А вот Иисус-то как раз, наверное, встретился за нас. Да, получается?
Со смертью.
Да. В этом тогда и смысл, что он за нас.
Нужно было.
Да, за того, чтобы
мы победить ее. Да. Евреев сразу, что он вкусил смерть.
Да, да, да. А верующих как раз от этого обещал избавить. что они как бы это пройдут, получается, по-другому, чем он прошел.
Если только сохранить.
Все правильно. Да. Если только будут хранить себя в слове.
Потому что так непонятно, но он умер, и все умирают, да, то есть никто же не остается жить. Да. В чем тогда смысл, что он за нас принял смерть? Как раз таки вот он ее принял и вкусил. Для того, чтобы да. мы не вкушали ее.
Вот чтобы истина, не вкушали, ее. Истина, которая освобождает. Страха смерти.
В этом сказано, да?
Что?
Это в евреях сказано, что сохраним-то. Вот.
Ну, самое главное, вкусил, да, смерть. Христос.
И со стороны вот, как бы, тех, кто видит останки, они рыдают и плачут, ну, наверное, о том, что человек не с ними, а со стороны того, кто перешел, он уже освободился, он уже со Христом, если верующий. И вот тут как бы такая большая контрадикция, фантасмагория, лежит уже останки, труп.
Знаете, интересно ну, да. было такое, я вот обратил внимание,
живые,
на
да.
пастор с Георгиевской.
Живые, да, да.
Пастор с Георгиевской, вот мы были на похоронах Сергея Николаевича, там служение было. И вот он когда проповедовал, вот он говорил, вот он сказал такую мысль. Вот посмотрите, ну, кто это лежит? Для людей это покойник. Но кто сдается в само слово покойник? От какого корня оно происходит? Покой.
Покой, да.
Человек вошел в покой. Вот мы, верующие, понимаем, что он вошел в покой Божий. Он не увидел смерти, он вошел в покой Божий, он спокойно да. этого все. А для людей просто, вот он покойника там
ну,
принесли,
да.
да. То есть не отдают вот понимание,
понимание
того, что
надо,
человек, да.
да. А вошел. Действительно, да, он вошел в покой.
Ведь мы входим в покой Божий через жертву Иисуса Христа.
Вот тут нам надо помнить, что прославлять Иисуса и в смерти, и в жизни есть где-то то. В жизни прославлять его, да, ну, вот, держать, жить, как бы, не знаю, во Христе. А в смерти тоже, потому что у всех может быть разный этот переход, да. Кому-то дан ну, вот, мученическая смерть. Разная будет дана и каждому из нас, от болезни или лежанием, или мгновенный переход. И вот смотрите, когда мы в этом процессе, сможем ли мы удержать вот эту планку, не видеть, быть зрителем, видеть только то, что за чертой, сможем ли мы держаться вот настолько в этой истине? Я себе задаю в первую очередь вопрос, я бы хотела этого. И вот Сурожский, я очень люблю этого брата, он говорит о том, что на самом деле мы все неправильно относимся к смерти. Ее надо ожидать. Ее надо ожидать, как ожидал Павел, когда говорил
да,
о переходе.
Правильно.
И, так сказать, вот прославить Бога
забывает.
Тем, что ты лежишь, а тебе не страшно, не просто там цитируя истину, которую ты запомнил, а что тебе фактически не страшно, потому что твоя вера, она, как вот написано в Евреях, если дословно
все.
Там переводить первый стих в 11 главе, там написано, что вера это основание того, на что надеемся, и подтверждение, доказательство дел невидимых. Вот моя вера, с которой я, допустим, буду уходить, она должна подтверждать это невидимое дело Божье, что происходит просто переход из жизни на земле в жизнь, так сказать, вечно. Происходит переход, и вот эта вера...
Не цепляться за земное, да?
Вот ну, попробуй вот это все.
Видимо,
это мы все так
от духовного состояния самих нас, да? Какое духовное состояние,
так
да?
Так и есть, и об этом надо думать, и это надо набирать эти мощи, чтобы потом этот переход, он ну, не такой уж и простой. Хорошо, если ты там хлопнешься от какого-нибудь тромба, это будет неосознанный переход. А может, Бог тебе даст честь быть в осознанном переходе.
Да.
Валяться там, под себя ходить и так далее. Вот.
Или мгновенно тогда увидел ну, Господа.
Так что вот это вот хранение действительно надо как страж хранить. Хранить то, что истину, которая, она тоже замыливается куда-то. Если не поддерживать словом то, что у тебя есть, ну так и... потихоньку куда-то денется.
Куда-то денется, да, улетучится.
Да.
Все.
Да. Вот братья с похорон только приехали. Слава Николаевича. Тоже, да, говорят, Саша там перед смертью?
Да, там один пастор тоже вышел и говорит, мы приехали для того, чтобы, ну, как бы Сашу утешить. Но в том, а вместо того он нас, говорит, утешал. Он говорит, я готов к встрече уже.
Куда он еще не, да?
Да, он еще был в сознании, все. Но он до последнего дня, вот перед тем он был в сознании, только в субботу утром он еще разговаривал, вот, а потом забыть ее впал и больше уже из этого не ушел.
Ну да, сердце просто остановилось, наверное,
все. Ну да. И вот важность-то всего того, что, да, ожидать смерти, но это все... Но смерть-то смертью, но мы должны, что самое главное, мы должны помнить, чтобы быть готовыми к встрече со Христом.
Ну, именно с этой точки зрения.
Вот именно только от этого мы должны строить свою жизнь.
Тогда
не пропустить.
Это православный говорит о памяти, смертной памяти, и вот они именно так рассматривают, что ты должен помнить, что ты временный. Что мы не знаем, какой день, когда и чего может случиться, сколько у Господа там задумок насчет нас. И поэтому страх смерти у них означает, что надо помнить, что период наш всегда, он для всех небольшой. Что помнить, дорожить временем, проще говоря. А тут такие, не знаю, как вы, может, это так... Идете ровно, а я в такие леностные периоды иногда впадаю, что вы. Турция, неделя.
Когда идешь все, ровно, все дозволено, тогда надо задуматься о своей
купайся.
Жизни, когда идешь ровно.
Да.
Ну да.
А когда тебя...
Что-то не в порядке.
Да.
То, что ровности не бывает. Особенно нас, христиан. Постоянное противление, постоянное вот это препятствие.
С радостью принимайте, братья, когда впадаете в искушение.
Ну да. Как бы подтверждение этого.
Подтверждение тому, потому что...
Потому что, да, чтобы мы не огорчались, чтобы...
И с другой стороны, Христос гнал, сказал, гнали меня будут, и вас гнали.
Да, вот это и есть.
Кто нас гонит? Там. Вас кто-то гонит где-то? А? В другом периоде. Вас кто-то гонит?
Ну, если Христос сказал, значит, это есть.
Ну, я спрошу, у вас по опыту есть такой опыт у кого-нибудь? А?
У нас нет такого опыта.
Ну, был, когда я так нарывалась, может. Но вообще, слава Богу, мы живем просто в период другой. Сейчас не период гоняет, сейчас вот спокойный период, в который, как вы говорите, быстрее, так сказать, куда-то там в сторону
вернуть. Дело в том, что во все периоды истории были гонения, но выражались они по-различному. И, может быть, даже сегодня самое то время, когда нам кажется, что нет таких вот гонений, допустим, как в мусульманских странах, там казнят, убивают там или что-то. Но на фоне всего этого есть другие, есть довольно-таки другие, которые сегодня также дают возможность тебе проверить себя на фоне всего происходящего. Это то время, когда сегодня враг душ человеческий.
Не спит он, да,
он спит,
искушает
он
постоянно.
Он
тоже идет эта война, да, духовная война.
Конечно, она идет постоянно. Она идет
просто,
постоянно.
Может, мы этого не так-то замечаем сильно.
И поэтому наша борьба, она начинается с того момента, как мы произошла смена направления нашей жизни, когда мы... жили без Христа, и когда мы живем со Христом, и как мы только встали на путь следования за Христом, это сразу началась борьба.
Да.
Началась это борьба, это, и она будет постоянно.
Она будет постоянно, в каком бы мы ни находились.
Разве это не борьба, когда Яков говорит, похоть же зачавша рождает что?
Грех.
Грех.
Да.
Было бы гонение, сразу бы похоть куда-то делась, если бы гонение. Период внешнего искушения сюда гонит всякие плоть, вся раз человек сразу вооружается дух.
Давайте дальше.
Вот как все. Действительно.
52 стих. Иудеи сказали ему: теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек.
Вот он вкусит.
Да, вот тут появляется вкусит, но иудеи, они как тут везде воспринимают просто сильно механистично слова Иисуса, да, и воспринимают так, что он говорит о том, что вроде бы тело не будет умирать и будет жить вечно. Естественно, такое дело невиданное и неслыханное, поэтому как бы они не готовы это воспринимать. Они говорят, что с их точки зрения все самые выдающиеся люди, то есть самые праведные, самые приближенные к Богу, они все равно все закончили свой земной путь. Да? Они как бы к этому апеллируют, к истории. Естественно, если воспринимать слова Иисуса, не вкусит смерти, не так вот, как мы сейчас, да, с вами, пришли к такому видению, да, а просто к тому, что физическая жизнь, она будет продолжаться бесконечно, то, конечно, ну, это непонятно, и это вызывает насмешку, противление. Самарянина они уже не вспоминают, но про беса опять, да, то есть заявляют, что, ну, это просто слова сумасшедшего, который может такое заявить, да, что человек не умрет. Такого не было. И вот это слово, которое вкусит, вот здесь появляется. А вот оно, да, оно означает вкушать, пробовать, есть. Переносно узнавать. Узнавать. И вот то, о чем сегодня уже вспоминали, в Евреев, во второй главе, в 9 стихе написано так. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией...» Помните, что дальше написано?
Вкусить
смерть за всех. И вот мы понимаем, что тогда вот это слова «вкусить смерть за всех» означает, что действительно верующим в него тогда не придется вкушать смерть.
Выходит так.
Если он вкусил смерть за всех. Все он это сделал за нас. И не просто параллельно, то есть он вкусил, и мы вкусим, да?
Да.
А получается, что вот он в этом как это. Раз его, он увенчан славою и честью, что по благодати Божией вкусивший смерть за всех. И вот он такой вот, в многих местах, да, Иисус говорит, некоторые стоящих здесь, и не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Да, мы обычно относим это к тому, что вот будет преображение. Да, преображение, вот они кое-что увидели, некоторые стоящие здесь. Но на самом деле, я думаю, что эта фраза глубже, чем просто некоторое пророчество о будущем через 6 дней явлений. Да. Это действительно более глубокая вещь о том, что вот как Стефан, не вкусив, уже увидел, как в одном месте написано, как уже увидит Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Или в других местах написано, увидит Царствие Божие, пришедшее в силу. Вот как раз в параллельном месте. То есть, действительно увидел. Вот он увидел Сына Человеческого в Своем Царстве, стоящего, десную Бога. Это сбылось и над Стефаном, как мы знаем, уже просто точное списание. Мы знаем, что, очевидно, это можно распространять и на всех верующих, да, на всех апостолов, которые приняли смерть вот таким вот образом, как вот Павел, да, об этом пишет, да, что он благодушествует, да, желая выйти из тела, да, потому что это несравненно лучше. Мы устранены от Бога в теле, и выйдем из тела, говорит, из этого земного, да, и оно... А с точки зрения мира умер человек, а с точки зрения самого человека он встретился с Богом, перешел из этой земной реальности в фальшивой реальности, можно так сказать, в истинную реальность духовную, в Царство Небесное, Господа нашего, да? Вот что такое, да, здесь вкусит. Вот интересно, что они перетранслировали его, увидят во вкусе. Это тоже как бы, неспроста говорится, что они поняли именно так, что человек, хотя он сказал, не увидит, я думаю, просто было это непонятно. что значит не увидит? Ну, понятно, что будет человек вроде как не видит, он умер, что он видит? А вроде вкусил, ну понятно, что он встретился со смертью, да, он как бы внутрь, как еда, принял внутрь, да, и оно как бы вот в него вошло. И обычно это происходит в сознательном состоянии. А то, что можно даже не увидеть, я думаю, что это одна из причин, почему они так перевернули текст здесь, что, ну это уже совсем фантастика, да, такая, если это понимать духовно, и с другой стороны смысла нет, если понимать материально, что значит не увидеть, да. Что значит увидеть? Как это увидеть? Физическими глазами человек может так и так ничего не увидеть. А вот им, да, а вот да. То, что это вот на самом деле видение духовное, которое появляется, да, вот как вот у Стефана, вы еще вроде как тело живо, а уже он перешел с физического видения на духовное видение. До того, как физическое тело у него умерло, да, получается так. Очень интересно, да?
Да.
Такие вот для нас приоткрывает Господь двери разумения, да, как вот это происходит в духовном мире.
Это очень важно. И вот мы все тоже с сестрой думаем, как могли верующие вот во время действительно первых гонений, их там распиливали, как в евреях. Иные вообще в печь там, ну, в общем, такие мучения страшные. Как вот можно было там или кого-то из апостолов там на кресте за ноги, что ли, ну, я не знаю точно, но это были мученические смерти. Как можно вынести мученическую смерть без страха, ожидания того, без вот того, чтобы бояться? Мы все время думали, что, ну, Господь дает особую благодать. Но вот это вот действительно приоткрывает нам всем. Ведь по-всякому все может быть, да, у каждого. Это всем нам открывает, как держаться так, чтобы даже мученичество было в славе Божьей.
Да.
Хранением тогда не хранением. Увидите, как Стефан, действительно, хороший пример.
Угу.
Да.
Вот как все. Не так просто.
Давайте еще 53-й прочитаем. Я думаю, уже можно последний.
Так-то просто.
Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь? Ну, это как бы 53-й стих, продолжение 52-го стиха. Mm-hmm. Да, поэтому сегодня уже тогда его прочитаем. Еще раз они повторяют, что умер Авраам и пророки. Представляя, видимо, Авраама, ну, как бы действительно верхом праведности. Моисея прямо не упоминают они здесь, а вот Авраама упоминают как своего, того, кого они своим отцом, да, называли там выше Авраама. То есть Авраам, ну, действительно, ну, друг Божий был назван, да, наверное, поэтому он как бы тут фигурирует, раз друг Божий.
Да.
Которого Слово Божие так называет, о котором были принесены такие великие благословения, да, вот когда на горе Мориа произошло вот это связывание Исаака, как они называют это. Вот, и тем не менее, земная жизнь его прекратилась, как у всех остальных.
Да.
Жителей земли, то они не могут себе представить, как это может быть. И пророки, которые действительно служили Богу, были посвящены Богу. Хотя забывают, например, про Илию здесь, который, как известно, в колеснице был забран.
Да.
И очевидным даже для окружающих образом не встретился со смертью здесь, да, никаким образом. В свое время был Енох, да, который тоже написано, Бог взял его. Да. Поэтому, конечно, это, опять же, если мы как, вот так уже очень глубоко копнем, мы понимаем, что вот эти рассуждения, они даже Ветхим Заветом ну, разбиваются. Потому что уже тогда в Ветхом Завете Бог показал, по крайней мере, два примера, ничего-то подобного, да? Почему было бы не поверить, да?
Как
бы,
да.
Но Авраам не так, да, Авраам не так. Ну, Моисей, может быть, не упоминается Моисей, хотя о нем сказано, что он, как бы, какое именно слово употреблено. Но могила написана, его никто не видел до сегодняшнего дня, да, то есть,
да.
Считается, что Бог сам как бы похоронил его, да, то есть, ну, никто не участвовал, никто не знает. А, ну, а с Авраамом было, наверное, по-другому, это все-таки было в присутствии людей, это не где-то там в одиночестве на горе происходило, поэтому, как очевидный факт, поэтому приводит Авраама, не приводит Моисея. Но вот, опять же, вот эти места, которые мы вспоминали, эти случаи с Илией, с Енохом, они говорят о том, что есть некоторая другая реальность, как минимум, да, и что это есть тоже прообраз, наверное, того, что, о чем говорит здесь Иисус, что значит не увидит смерть. И вопрос буквально, кем ты себя самого делаешь, да?
Ну да.
Как бы, ну, вопрос, опять же, в том, что кем, да? Ну, риторически, понятно, кем? Богом. По-другому никак на него даже не ответишь, да? Вопрос только в том, ты себя ли самого делаешь, или он таковым является, да, и это не его, как бы, как человека, к которому они обращаются, а это Божие все. И действительно, с другой стороны, если Бог, то он сам себя и, сам в себе и находится, да? То есть,
да.
Очень интересная такая фраза, на самом деле, говорящий о том, что вот Господь, он не нуждается, да, ни в чьей, чтобы кто-то что-то там с ним делал, а он сам имеет жизнь в себе и сам является тем, кто он есть. Нам очень трудно это даже понять, потому что его-то никто не создал, да?
Да.
Вот, а он сам себя, да, как бы сам себя. Для нас это вообще не, тема непонятная. Вот, но немножко вот отголосок, опять же, божественности такой и в этом стихе мы увидим, да, поскольку действительно вопрос, а кто тогда? То есть они как бы вот это вот заявление транслируют на самого Иисуса, что раз слово твое, соблюдающее, не вкусит смерти, не увидит смерти, то тогда ты-то сам тогда кто, да? Кто? И ты-то сам тоже тогда не должен вкусить смерти, да? Получается так, значит, нелогично, что он, если человек говорит от себя и сам умрет, значит, он говорит как бы о себе, что он тоже бессмертный. Ну и фактически, да, они опять косвенно, но здесь его божество подтверждают этим вопросом. Ну, давайте на 53-м остановимся. 5 стихов мы разобрали сегодня, если Бог даст.
Интересные стихи.
Сам разве заметишь, когда?
Да, сам разве вот так прочитаешь и не вникнешь.
Да, это полезная вещь, разве?
Очень.
Тоже никогда бы не заметил, если бы не надо было разбирать это.
Да.
Слава Господу.